Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня 18 декабря, среда, и в студии Владислава Савкова. Ну а говорить мы будем вот о чем. ВСУ угрожает окружение на Временском выступе, которое российские войска пытаются срезать, сообщил проект Deep State днем 17 декабря. По мнению аналитиков, самая сложная ситуация сейчас в районе Великой Новоселки, особенно на ее южном фланге между Макаровкой, Благодатным и Сторожевым. Заняв на юге от Великой Новоселки село Благодатное, в начале декабря армия РФ продолжает перебрасывать туда пехоту небольшими группами, а также штурмовать в направлении соседних сел Сторожевое и Макаровка с целью окружить последние, пишет Deep State. Как сообщают аналитики, основной замысел агрессора – блокировать логистические пути, постепенно окружить и в дальнейшем оккупировать Большую Новоселку. Позже 17 декабря в пресс-службе оперативно-тактической группировки войск Хортица сообщили, что в районе Временского выступа изменения тактического положения войск РФ нет, но признали угрозу тактического окружения. Далее цитата. Подразделения ВСУ проводят мероприятия по удержанию позиций, противодействию оперативному окружению и захвату обороняемых населенных пунктов, сообщили в пресс-службе. На фоне этого главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил 17 декабря, что армия РФ значительно усилила давление на Краматорском, Торецком и на Временском направлениях, а также третьи сутки проводит интенсивные наступательные операции на территории Курской области. Так что сегодня мы поговорим в эфире, в чем причина промедления, что ВСУ не дают приказ отходить, как силам обороны избежать очередного окружения и почему жителям оккупированной территории Донбасса не смогут получить пенсию без российского паспорта. Сегодня с нами в гостях будет Иван Ступак, военный аналитик, бывший сотрудник СБУ, Андрей Кузаков, корреспондент телеканала «Настоящее время», также моя коллега Дарья Куриная, журналистка «Донбасс Реалии». Ну а еще к нам присоединится с Часово-Ярского направления 24-я отдельная механизированная бригада имени короля Данила, а именно Андрей Полухин, представитель пресс-службы бригады. Друзья, напоминаю, что вы полноправный участник нашего эфира. Пишите нам по номеру, который вы видите сейчас у себя на экране. Плюс 380-95-151-95-05. Также подписывайтесь на нас в Ютубе, ставьте лайки, колокольчик, если вам нравится то, что делает наша команда. Нам будет очень приятно. Ну а пока что давайте, как обычно, посмотрим на фронт.
Бахмут. На северском участке российские войска атаковали в прошлые сутки возле Верхнекаменского, с востока от Северска, Григоровки и Белогоровки вдоль русла Северского Донца. Были штурмы в Часовом Яру и Ступочках с юга от него, сообщает Генштаб. Продолжаются атаки под Торецком. Фронт стабилен. Западный край Донецка. На Покровском участке было 38 штурмов. Бои сосредоточены по северному краю Очеретинского выступа, где агрессор разбивает атаки на Покровск и Мирноград. В Дачинском и Ведроджине войска РФ имеют небольшое продвижение. Вторая зона атак – на запад от Селидова, в направлении Днепропетровской области. Deep State видит прогресс россиян под Новотроицким и Чумацким. На Кураховском участке подразделения РФ штурмовали 28 раз. Давят в городской черте Курахова. По северному флангу Курахова. Здесь Deep State констатирует захват Солнцевки и продвижение в Берестках. С юга атакуют в сторону Янтарного и Дачного, то есть к трассе на Павлоград. Там линия не менялась. Лиман, Кременная, Купинск. На Купинском участке зафиксирована активность россиян возле Лозовой на Песчановском выступе и в Петропавловке возле Купинска. На Лиманском продолжаются попытки агрессора продвинуться на выступе Вишнево, а на южном отрезке Лиманского участка – в Тернах, Макеевке и Серебрянском лесу. Вся линия Лиман-Купинск стабильна. На юге Донецкой области Генштаб сообщает о 27 атаках. Первая точка – район Константинопольского и Сухих Ялов. Это место соприкосновения с Кураховским фронтом. Фактически, Времевские и Кураховские направления уже слились в одно. Здесь Deep State фиксирует продвижение РФ в Зеленивке. Вторая точка – окрестности Великой Новоселки. Атакованы Сторожевое, Новоселка, Новополь, Новодаровка и еще восточнее, в Запорожской области, Тимировка. По данным Deep State, есть продвижение агрессора в Новом Комаре и Сторожевом. Макаровка остается почти отрезана.
Свежие кадры из-под дворичной. Это Купинский фронт демонстрирует проект Deep State. На них украинские военные делают сбросы по российским позициям на окраине поселка. Этот поселок Дворичная – это один из ключевых пунктов обороны в Харьковской области. Дело в том, что он расположен на правом берегу Оскола. А там российская армия создала плацдарм, пересекла реку в населенном пункте Масютовка и осела на правом берегу под самой Дворичной. И сейчас пехота РФ уже пытается заскакивать в поселок и оседать там. В Дипстейте отмечают, что Россия постепенно пытается пополнять свои силы на правом берегу и укреплять этот плацдарм. А на следующих кадрах уже Серебрянский лес. Показана работа беспилотников бригады «Помста» Государственной пограничной службы. Напомню, это бывший луганский погранотряд. Подразделение БПЛА «Феникс» здесь наносит удары по укрытиям и складам армии России на Лиманском фронте. Ну а мы переместимся на другое направление. С нами на связи выходит Часовьяр, 24-я отдельная механизированная бригада имени короля Данила. С нами Андрей Полухин, представитель пресс-службы бригады. Андрей, здравствуйте.
Доброго дня.
Вот буквально вчера главком ВСУ Александр Сырский среди направлений, на которых Россия усилила давление, называет и Краматорское, в том числе это и Часовьяр. В чем заключается эта активизация, по вашему мнению, за счет чего усиливает еще больше вот это давление и агрессор? Это новые люди, это, возможно, новая техника, это пополнение боеприпасов. В чем дело?
Дійсно, противник зараз посилив тиск. Останні кілька тижнів він щодня штурмує позиції наших оборонців по лінії оборони Сіверський Донець-Донбас. І противник намагається використовувати максимум своїх зусиль для того, щоб взяти місто. Він використовує і піхоту, і він дійсно обстрілює активно позиції наших хлопців в місті, і крім цього він активно застосовує роботу дронів.
Вот как раз в телеэфире спикер оперативно-тактической группировки Луганска Анастасия Бобовникова рассказала, что российские войска перелезают через канал Северский Донец-Донбасс, который, цитирую, частично выглядит как канал, а частично как труба. И в этой трубе они обустраивают укрытия. Также они делают укрытия в подвалах, в каких-то разрушенных домах и накапливают таким образом ресурсы, чтобы проводить штурмы, рассказала она. Насколько это эффективно? Ефективна тактика.
Щодо ефективності є питання, але дійсно вони малими групами намагаються і проходять інколи через канал в тил наших позицій, намагаються в руїнах дійсно накопичуватися і таким чином нав'язувати бій в тилу. Чи ефективна ця тактика в наявності наших сил є? Також безпілотні системи, котрі дуже ефективно якраз протидіють таким групам, оскільки рано чи пізно ці групи себе виявляють, і по факту ці групи, крім того, що вони виявляються, бо вони ще являються заблокованими, вони не мають можливості собі не поповнювати ні припаси, ні боєприпаси, ні води, ні їжі, їм намагаються скидувати росіяни їх з дронів. І цим групам з часом доводиться або відступати назад, або вони просто виявляються без свою присутність тим чи іншим способом. І наші дрони бачать ці групи, відпрацьовують по ним, інколи їх бачать хлопці, наші піхотинці, котрі теж зачищають ті чи інші будівлі від них.
А в общем, удається накоплять цим групам, пополняти свої сили, или вообще нет?
Скоріше не виходить, оскільки для того, щоб їм поповнити, знову ж таки, накопичитися, їм треба перейти канал, що для них теж задача не з легких, оскільки він під вогневим контролем наших збройних сил, наших суміжників і нашої бригади. І потім ще рухатися практично руїнами, містом до тої чи іншої точки. Тобто це надзвичайно складна задача, з котрою, звісно, що вони не можуть впоратися в достатній мірі, щоб зробити досягнути своєї цілі, яку б вони наставили.
А как далеко россиянам до огнеупорного завода? О нем тоже упоминает Анастасия Бобовникова. Как именно, по вашим ожиданиям, они будут пытаться его штурмовать или, возможно, уже начали? Ну и как готовятся к этому украинские защитники?
Лінія зараз зафіксована по каналу Сіверський Донець Донбас, тобто основні наші позиції стоять і не змінювалися. Uh-huh. Те, що відбувається біля заводу, це якраз такі групи, котрі намагалися накопичуватися біля нього, для того, щоб, знову ж таки, дійсно їм буде дуже добре його захопити, але на даний момент у них немає цієї можливості. Вони накопичувалися, один раз намагалися в одній точці, по котрій відпрацювали, потім намагалися ще в одній точці, котра теж була зачищена. На даний момент важко сказати, чи присутня там жива сила противника, там якась мала група, чи не присутня, але загрози вогнетривкому заводу наразі немає.
А який інтерес взагалі у російських військ насчет цього заводу?
Будь-який промисловий об'єкт, можна навіть дивитися по тому, як ведуться бойові дії противником, будь-який промисловий об'єкт – це можливість укривати ту чи іншу кількість живої сили або техніки для військових. І дійсно, якщо ну, як наші хлопці утримують і мають його за укріплену оборонну таку точку, так само цього бажають і росіяни.
А насколько нынешнее техническое обеспечение подразделения в районе, где прибывает ваша бригада, позволяет беречь жизни личного состава? Возможно, чего-то не хватает, и какой-то запрос у вас существует и к гражданским украинцам относительно технической помощи?
Дійсно, завжди є такий запит до нашої спільноти української, до народу. Наші зараз основний засіб збереження життів наших піхотинців – це аеророзвідка, це робота дронами. Дуже багато зараз цілей поражено саме ними, тобто ними знищується артилерія, котра обстрілює наших піхотинців, ними обстрілюється і піхота, котра намагається просуватися як по каналу, так і до каналу. І це все ось воно якраз підтримує піхоту і її роботу, оскільки до піхоти часто противник не доходить. І ці дрони, вони постійно йдуть як розхідники, в них є постійно запит в будь-якого підрозділу, так як у нас є і батальйон окремих безпілотних систем «Рарог», так само при кожному батальйоні піхотному механізованому є свій підрозділ БПЛА, котрий якраз займається безпосередньо підтримкою піхоти. І вони якраз і потребують донатів, потребують для того, щоб покращувати устаткування, для того, щоб закуплять и отработать по противнику еще больше.
Буквально последний вопрос, раз мы уже заговорили о беспилотниках. Сталкивались ли вы уже с БПЛА на оптоволокне? Если да, то каким образом пытаетесь с ними бороться?
На данный момент информации немає по застосуванню таких дронів саме на відтинку нашої відповідальності. Але по нашому напрямку були випадки відпрацювання цих дронів у інших підрозділів.
Спасибо вам большое. С нами был Андрей Полухин, представитель пресс-службы 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила. Спасибо большое. Надеюсь, еще увидимся в нашем эфире. Ну а мы пока вернемся к главной теме нашего эфира. ВСУ угрожает окружение на Временском выступе, которое российские войска пытаются срезать, сообщил проект Deep State 17 декабря. По мнению аналитиков, самая сложная ситуация сейчас в районе Великой Новоселки, особенно на ее южном фланге между Макаровкой, Сторожевым и Благодатным. Заняв на юге от Великой Новоселки село Благодатное в начале декабря, армия РФ пытается перебросить туда пехоту небольшими группами, а также штурмовать в направлении соседних сел, а именно Сторожевого и Макаровки, с целью захватить последние, пишет Deep State. Как сообщают аналитики, основной замысел агрессора – блокировать логистические пути, постепенно окружить и в дальнейшем оккупировать Великую Новоселку. Позже, 17 декабря, в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск Хортиса сообщили, что в районе Временского выступа изменений тактического положения войск нет, но признали возможность тактического окружения. Далее цитата. Подразделения ВСУ проводят мероприятия по удержанию позиций, противодействию оперативному окружению и захвату обороняемых населенных пунктов, сообщили в пресс-службе. С нами сейчас на связи Иван Ступак, военный аналитик, бывший сотрудник СБУ. Иван, здравствуйте.
Да, здравствуйте, спасибо за приглашение.
Рады вас видеть. Давайте обсудим эту ситуацию. В чем причина промедления? Почему ВСУ не дают приказа отходить из этого района? Вот Макаровки имею в виду, потому что на карте достаточно угрожающе выглядит эта ситуация. Если вот наши редакторы сейчас подготовят карту на юге Донецкой области, посмотрим мы сейчас, какая-то там ситуация. Ну и вот мы видим, что со стороны Благодатного вот образовался такой клин. Макаровка под угрозой возможного окружения, как пишет об этом проект Deep State. В чем дело? Как избежать силам обороны вот этого окружения? Как выйти из него? И почему нет приказа отходить?
У меня нет ответа на ваш вопрос. Я буду искрен. Mm-hmm. Я не буду думать. У меня нет ответа. И я придерживаюсь такой тактики, что критиковать наших военных могут только наши военные, которые непосредственно находятся на фронте, которые понимают, что происходит не по карте Deep State, mm-hmm. которая обновляется с существенным опозданием в целях, ну, безопасности наших военных. И наши военные только понимают, при каких условиях принималось или не принималось то или иное решение, что влияло на принятие, что влияло на непринятие. Поэтому еще раз, я тут, к сожалению, некомпетентен, я не могу сказать, почему еще раз наши военные там. Я не знаю, там ли они находятся. Ну, ситуация, опять же, из скрытых источников, из того, что мы видим по карте, она действительно ужасающая, она тревожная, и уже не впервые такая история происходит. Ваша коллега-журналистка Юлия Кириенко, она сообщала об аналогичной ситуации еще в районе Угледара, что вот россияне с трех сторон подходят, но команды на выход еще нету. И опять же, вот почему не происходит, команда не проходит, у меня ответа нету, действительно.
Чем интересен этот район для российских войск? В чем тут главная их задача? Окружение Макаровки и, возможно, там оккупация последующая? Или, наоборот, это более глобальная задача, это оккупация Великой Новоселки?
Ну, смотрите, это охват территории. То есть они поняли, что каждый раз проходить там метр за метром, сотню метров, там, километр квадратный, это долго, дорого, трудно, кровопролитно. Постоянно привожу пример Бахмут. Когда только вагнеровцев там было положено 17 тысяч человек. Только вагнеровцев, помню. Даже кто-то говорит, 25 тысяч было положено. И 17 тысяч верифицировано. 25 говорил, по-моему, Евгений Пригожин. В российской армии поняли, что ну так делать нельзя. Это ну очень чревато, что городов еще много, если так каждый город брать, то армия сточится и не выйдет еще на границы, на отмену границы Донецкой области. Поэтому взяли на вооружение тактику охвата, вот как сейчас показывают вот у вас на карте, Часов Яр, с разных сторон охватывать, перерезать логистику. А логистика это что? Это продукты питания, это вода, это медикаменты, это оружие, это моральное давление наших военных, которые находятся в полуокружении, и вынуждают наших военных оставлять позиции, которые можно было бы еще держать там месяц, два, три, может быть, полгода. Вот, например, опять же, тот же самый Угледар. Наши военные держали его 2 года и 1 месяц. Можно было бы, наверное, и дольше, но в силу того, что слабые позиции по бокам проваливались, российская армия неспроста давит на всех направлениях в надежде найти какую-то брешь, какую-то слабость, какое-то слабое подразделение, неудокомплектованное, это есть такие вещи, морально надломленное подразделение, надавить там, понять, где слабое место, и туда наваливаться всей массой. К сожалению, это тактика рабочая, и она себя оправдывает.
Да, и на фоне этого главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил 17 декабря, что армия РФ значительно усилила давление на трех направлениях, а именно на Краматорском, на Торецком и Временском, а также третьи сутки проводит интенсивные наступательные действия на территории Курской области. Вот как раз о Курской области я хочу с вами немного поговорить. Давайте послушаем короткий для начала отрывок из перехваченного службы безопасности Украины разговора. Он, вероятно, происходит между медсестрой больницы в Московской области и ее мужем, который воюет в Харьковской области.
Вообще, по-русски ноль. Мы через переводчик с ними, и они мне что-то говорят, он переводит этот переводчик не так, как пипец. Все на одну рожу. Как мы с ними будем различать их, я не знаю. Я говорю, маркером на лбу им надо писать. Их всех одели в те цвета, какого цвета нам выделено в госпиталь.
Какие-то по цветам их различные.
Ну какая разница, они-то в госпиталь приедут. Все голубого цвета, как мы их будем отличать-то, блядь? У них на руках, на этой стяжке, номерки еще приклеены. Бля, пипец какой-то, зоопарк вообще. Я говорю, скоро даже я с ним поразговаривать буду. А его я буду в Сыробарском там что-то бубнить. Говорю, дурдом. На английском с ними запрещено разговаривать. Потому что, типа, они же северные корейцы, они типа с нами, а южные, они типа с Америкой. На английском запрещено, чтобы они разговаривали, и мы им что-то на английском говорили. Это же пипец, дурдом какой-то. Считай, вчера поезд был. Тоже, да, примерно около 100 человек. Сегодня еще 120, это уже 200. А сколько их еще там, одному Богу известно.
Также в сети появилось видео, на котором, как заявлено, переодетые в гражданскую одежду раненые северокорейские солдаты в российском военном госпитале. Вот сейчас мы можем наблюдать это видео. Ну и на фоне этого Институт изучения войны проанализировал, почему Россия скрывает присутствие северокорейских бойцов в Курской области. По мнению аналитиков, РФ избегает признания их присутствия, поскольку де-факто оно означало бы, что Кремль не может отвоевать собственную территорию без привлечения иностранных войск. Иван, как считаете, это главная причина или есть еще какие-то?
Я думаю, это не главная причина. Смотрите, Российская Федерация действует следующим образом. Она, во-первых, не отказывается от признания того, что северные корейцы находятся там. Это раз. Российская власть не запрещает военнослужащим снимать северокорейских военных. Вспомните, пожалуйста, как только они начали появляться в Владивостоке, только начали заходить, их снимали, то есть эту процедуру, в момент съемки не обрубили, то есть не начали бить по рукам. Потом на моменте раздачи одежды, в военной одежды, не запретили эту съемку, то есть не было там жестких мер. Потом снимали северокорейских военных офицеров уже где-то на Красной площади, с ними фотографировались. То есть, с одной стороны, Кремль как бы это все разрешает делать, с другой стороны, мы слышим о том, что этим военнослужащим раздаются учетные документы, как будто они являются представителями там Удмуртии, Бурятии, какие-то национальные меньшины. То есть, с одной стороны, вроде как и не скрывает, разрешает показать, но с другой стороны, документально все делает так, чтобы не было подтверждения, что даже если найдут этого человека убитым, открывают его, а у него там документы, что он там такой-такой оглы, там где-то с отдаленного региона, северного региона Российской Федерации. То есть такая вот двойственная политика. Я предполагаю, возможно, лично мое убеждение, что возможно пытаясь таким образом, даже если будут потери, чтобы эта информация ни в коем образом не смогла дойти до Северной Кореи. Да, мы прекрасно понимаем, Северная Корея – это огромный фаервол, это такая огромная корейская стена информационная. Ничего туда не дойдет, но я думаю, что даже для режима Ким Чен Ына лишняя информация, даже сплетни на уровне того, что гибнут северокорейские солдаты где-то в курских лесах, воюя где-то против Украины, я думаю, это тоже будет не нужно, неправильно. Поэтому все делается для того, чтобы полностью исключить эту вероятность.
А что здесь ненужного, неправильного получается для КНДР, что это как-то моральный дух Ким Чен Ына поправит, или в чем суть?
Ну вот мне, скорее всего, ближе кажется к тому, что это может как-то повлиять на его легитимность, ну, не то, что легитимность, а каким-то образом подорвать его власть. Ну давайте так, методом исключения. Окей, мы видим, что северокорейские войска в России. Да, Россия должна признать, что они здесь воюют. И что против нее сделают? Что введут дополнительных санкций? Ну нет. Дадут Украине 100-500 тысяч ракет? Ну нет. Мы видим наоборот, как западное общество, оно теряется, оно не знает, как реагировать. Все говорят, что северные корейцы, вот они находятся, но там администрация, еще текущая администрация Белого дома, сначала долгое время делала вид, что не понимает, о чем речь, потом не понимала, ну, не подтверждала, потом подтвердила, ну и что, ну узнали, и что. То есть, как бы против России присутствие северных корейцев не играет никак. Вот мы слушали с вами перехват службы безопасности Украины. Да, обсуждают, да, ранены, да, привезут, да, еще. И вот там был такой интересный посыл на английский язык. То есть, насколько я знаю, я изучал этот момент, ну, опять же, не глупо, что в северокорейском обществе английский язык ассоциируется с вторжением, это завоеватели, это американцы, которые воюют, они нападают. И могу сделать такое тонкое-тонкое предположение, что в обществе Северной Кореи боятся, скорее всего, распространения информации, что наши военные поехали помогать России вторгаться в другую страну, воевать против другой страны, что теперь Северная Корея стала на место Соединенных Штатов Америки в 1950-х годах. И это, возможно, может как-то сломать общество. Ну, как оно сломать может, ответа у меня нету.
Угу. Интересно, вы подметили. Ну, а в общем, если так предположить, узнав о потерях северокорейских бойцов, вот если о них узнают в Северной Корее, если все-таки Киму расскажут, действительно ли это может повлиять на его авторитет среди населения?
Ну, на авторитет, я думаю, не повлияет. Но смотрите, каждый авторитарный режим пытается не повторить судьбу другого авторитарного режима, который вот сгорел, который вот упал. Вот после падения режима Чаушеску каждый считал, что не-не-не, я точно так не повторю. Точно так же считал и Муаммар Каддафи. Там, ну, у меня такая поддержка, ничего не произойдет. Точно так же считал Башар Асад, у которого в 2021 году уровень поддержки был на уровне 90-95%, но режим его упал в течение 11 дней. То есть, я думаю, это как ни крути, но влияет на каждого диктатора, и каждый пытается дуть даже на холодную воду.
Давайте тогда еще попробуем успеть с вами обсудить. У нас буквально осталось 4 минуты, но еще один вопрос. Избранный Дональдом Трампом на должность спецпредставителя по вопросам Украины и России Кит Келлок в январе 2025-го посетит Киев и несколько других европейских столиц. Об этом сообщает Reuters. Хотя план европейского турне Келлока еще прорабатывается, источники агентства утверждают, что визит в Москву не планируется и ожидается, что встречи будут сосредоточены на установлении, цитата, фактов от имени новой администрации Трампа, а не на переговорах по войне в Украине, говорится в публикации. Ранее Келлок же заявлял, что готовит определенные визиты, чтобы выслушать позицию сторон полномасштабной войны. Можно ли считать эту поездку какой-то предпосылкой, предисловием к началу переговоров о войне?
Я думаю, да. Смотрите, как бы, например, я поступил бы, ну вот, если бы я находился за 7000 километров от места проведения чего-то большого этой войны, то я бы в первую очередь, ну, понятно, ознакомившись с каким-то доступным количеством материалов, в любом случае, для того, чтобы сделать себе мнение, я должен был поехать непосредственно в эту локацию и посмотреть, что там происходит, потому что быть спецпредставителем и туда не поехать, ну, вот такой себе спецпредставитель. Поэтому приезжай сюда, понять, что происходит, увидеть этих людей, которые получали нашу помощь, ну, если я говорю от имени Соединенных Штатов Америки, на протяжении 3 лет, прошу прощения, заложить какие-то основы знакомства, познакомиться лично, убедиться, что это за люди, адекватные, неадекватные, сделать свое личное мнение, чтобы потом можно было за столом там, с Дональдом Трампом рассказать ему там: «Господин президент, я был там, в общем, мое мнение такое-то». И дальше по тексту. Я не исключаю, что все-таки следующим местом визита будет либо напрямую Москва, либо встреча с российскими представителями, но где-то на территории третьих стран, потому что он и так является спецпредставителем по Украине и Российской Федерации. Поэтому, ну, нужно будет встречаться с каждой из сторон. И я вполне предполагаю, что может быть как часть его визита это основа какого-то аудита со стороны Соединенных Штатов Америки, о котором был уже разговор, что необходимо провести аудит всей материальной помощи, предоставленной Украине за последние 3 года. Абсолютно правильно, абсолютно законное требование, и Украина должна выполнить этот аудит, открыть свои архивы, всю максимальную документацию, чтобы Соединенные Штаты Америки убедили, что все деньги прошли чисто, не было коррупции, а если коррупция была, то это нужно показывать, признавать и ни в коем случае не скрывать. Но этот аудит обязан просто иметь место.
Тогда будем наблюдать за путешествием Келлога в 2025 уже году. Иван, спасибо большое, что присоединились к нам к эфиру. С нами был Иван Ступак, военный аналитик, бывший сотрудник СБУ. Надеюсь, еще увидимся в нашем эфире. Ну, а мы снова вернемся на юг Донецкой области. Мы уже говорили в сводке фронта, что там есть две ключевые зоны, где Россия разворачивает атаки. Первое – это подходы Курахова с юга, вот там, где Угледарский фронт уже слился с Кураховым фактически. Сейчас россияне атакуют уже трассу Курахова-Павлоград, по сути, с Угледарского фронта. Настолько это оккупированное пятно, как мы можем видеть сейчас на карте, распряслось на север. Ну и есть вторая зона – это район Великой Новоселки, юг Донецкой области. Со мной в студии сейчас Андрей Кузаков, журналист канала «Настоящее время». Андрей, привет.
Добрый день.
Буквально недавно у тебя вышел сюжет с этого участка. Давай посмотрим короткий отрывок из него, как журналисты и ты вместе с ним передвигался под Великой Новоселкой. Продолжим эту тему.
Дорога на Великую Новоселку, но добраться до населенного пункта этим маршрутом уже нельзя. Логистика в Донецкой области очень усложнилась. Иногда для того, чтобы добраться из одного населенного пункта в другой, приходится объезжать через соседнюю область.
Нет, эта дорога уже небезпечна. Она под постоянным контролем. И что тут треба быстро проезжать.
Андрей, объясни, пожалуйста, географию вот этого района. Все-таки сейчас главное для россиян захватить Макаровку или все-таки в приоритете Большая Новоселка, такой более глобальная цель. Что там происходит, где в первую очередь нужно останавливать агрессора украинским защитникам?
Скорее всего, что главная цель – это все-таки Большая или Великая Новоселка. Ее оккупировать российские войска пытались еще в 22-м году, но они не дошли, их остановили на южных подступах. Этот населенный пункт очень важный, потому что он находится рядышком с двумя соседними областями – это Днепропетровская и Запорожская. Соответственно, если как бы удастся ее оккупировать, то дальше там уже идет направление Гуляйполе – это соседняя Запорожская область. Далее Орехов, соответственно, Великая Новоселка на том пятачке остается одним таким, пускай не крупным городом, но как бы большим, как бы относительно большим населенным пунктом. Соответственно, как бы ранее предыдущий гость говорил о том, что сейчас главная задача российских войск – это отсекание логистических маршрутов, таких есть два. А первая попытка была предпринята еще в конце осени, начало декабря, когда российские подразделения вошли в новые команды. Это один логистический маршрут. Тогда украинские войска контратаковали, выбили, открылись. Есть еще вторая дорога, которая ведет в сторону, можно сказать, ну как ближе к Запорожской области. И когда новый Комар... Кстати, вот на днях сообщается, как раз под Deep State, что опять в Новый Комар зашли российские подразделения, осталась еще одна дорога в направлении той же Новоселки. Если эти маршруты будут отсечены, то логистика ухудшится, и ну, как бы будет намного сложнее держать оборону для украинских войск.
Да, вот как раз сегодня, вернее вчера, Deep State, когда писал о возможном окружении в районе Великой Новоселки, как раз упоминалось также, что россияне штурмовали и атаковали Новый Комар, но все-таки как-то пытается держаться этот участок. Насколько опасно то, что мы сейчас, в общем, видим на карте, вот этот район Макаровки, который, по сути, выглядит как, ну, фактически тактическое окружение для ВСУ?
То, что мы видим в Макаровке, ну, как бы ситуация там, опять же, как бы связана с логистикой, там перерезали дорогу. Если судить по той же карте Deep State, то есть маленький-маленький проход, который менее километра, там пересеченные местности и поле. Соответственно, как бы держать оборону в таких условиях для того, чтобы подвозить боеприпасы, подвозить провизию, вывозить раненых, это, ну, как бы очень сложно. Не то, что держать оборону, даже выйти через этот маленький кусочек свободной территории очень сложно. И если как бы украинские подразделения еще там находятся, то как бы и воевать, и выходить там, ну, как бы это очень сложно.
А почему, по твоему мнению, промедляют вот с этим приказом отходить из этой территории, которая образовалась вокруг Макаровки?
Ну, это вопрос не ко мне, как бы этот вопрос, этим вопросом интересуются многие, почему так получается. Недавно, как бы, был ответ Хортицы, что таким образом мы там выматываем российские войска.
А тяжело ли будет для ВСУ держать оборону вот в самой Великой Новоселке? Ведь это не город, это поселок каких-то больших там промышленных объектов, за которые можно было бы там держаться. А все-таки их там нет.
Ну, как бы это не город, но это не такой уже маленький поселок. Это центр, административный центр общины, там где-то там 6 или 7 тысяч населения, там есть и многоквартирные дома, а там есть и предприятия, там, ну, как бы агроразвитый был регион, соответственно, как бы мы там были, как бы и не раз, и видели много строений. Обычно просто украинские военные, они как бы занимают там подвалы, и как бы опять же эти предприятия для того, чтобы как бы была возможность держать оборону. Соответственно, как бы Великое Новоселке это есть. Это не так, как, грубо говоря, там, не знаю, Авдеевка, там Пахмут, там Угледар, как бы большие там, там на десятки тысяч населения. Это все поменьше, но это есть.
Ну, а ты вот со многими военными общаешься в своих командировках. Расскажи, какое у них настроение на фоне всех этих процессов, которые происходят вот именно, вот, например, к этому районе?
Ну, как бы они удивлены отчасти, что так происходит. Вот да, как бы у нас был материал тогда, когда мы снимали, мы общались с ребятами, они месяц назад уехали на учения. И получается, они выехали, а когда вернулись, то увидели громаднейшую, ну, то есть территорию, которая была как бы захвачена. Они это объясняют тем, что не хватает людей, и как бы наблюдали такие картины, что, ну, то есть как бы российские войска, там некоторые населенные пункты заходили по центральным дорогам. Из-за того, что как бы не хватало людей, чтобы их просто сдерживать.
Вот мы часто тоже вот слышим о такой себе усталости в тылу. Это многих раздражает, ну, потому что на фронте все намного хуже. А твое впечатление после общения с военным какое насчет этого?
Насчет усталости? Об усталости мы не говорили. Ну, то есть они все, ну, естественно, как бы хотят там какого-то отдыха, увидеть там близких, родных. Скорее в это больше их как бы беспокоит. Но то, что они как бы устали и вот все бросить, такого, ну, никто не говорил. Потому что, ну, как бы эти люди понимают, что на них держится слишком, слишком много. И от них очень-очень много зависит.
Андрей, спасибо тебе большое. С нами был Андрей Кузаков, журналист канала «Настоящее время». Ну, а мы успеем обсудить еще одну тему. С 1 января Россия признает всех жителей оккупированных территорий, которые не взяли российский паспорт, иностранцами. Теперь это иностранцы. Чем это грозит людям, обсудим мы с моей коллегой Дарьей Куриной. Она сейчас со мной на скайп-связи. Даш, привет.
Добрый вечер.
Это, как я понимаю, решение по всем захваченным территориям, верно? Не только Донецк, Луганск, а и новооккупированные территории. Я имею в виду Мариуполь, Мелитополь и так далее.
Действительно, группировки ДНР и ЛНР практически одновременно приняли решение о том, что с 1 января 2025 года прекращаются выплаты пенсии и других социальных выплат людям, не получив. И исключением стали только те территории, которые были оккупированы с сентября 2024 года. У этих людей есть еще как минимум 3 месяца для того, чтобы оформить российские документы и не лишиться даже той социальной пенсии в размере 10 тысяч рублей, которая им предусмотрена до получения паспортов. Кроме того, действительно, эти люди, если не примут российского гражданства, будут признаны либо же иностранными гражданами, либо же людьми без гражданства.
Даш, но главное последствие – это пенсия. Что с ней будет?
Пенсия будет остановлена. Пока не говорится о том, что она будет отменена вовсе, потому что есть заявление о том, что у людей все равно есть как бы время оформить эти российские паспорта. И с момента получения российского паспорта, как бы с 1 числа следующего месяца, после его оформления, пенсия будет начисляться снова. И, как заявляют в оккупационных администрациях, они всячески будут способствовать людям для получения паспортов. Но стоит отметить момент, что правозащитники украинские говорят о том, что такое вынуждение к паспортизации свидетельствует о том, что как бы, даже те территории, которые там уже 10 лет оккупированы, не все граждане поспешили оформлять именно себе российское гражданство, и поэтому таким образом Россия вынуждает либо же их присягнуть на верность России, чего не имеет права делать, либо же вынудить этих людей уехать для того, чтобы на эти территории заселить российских граждан.
Даш, ну это же получается, что нарушение Женевских конвенций. Там сказано, что оккупант отвечает за население захваченных территорий, и неважно, какие решения будут приниматься по отношению к документам, а тут пенсионеры, получается, с украинским паспортом могут просто остаться без средств для существования.
Действительно, это нарушение Женевских конвенций, и, кроме того, согласно их, этим положениям, оккупирующая страна не имеет права присягать на верность гражданам другой страны, которую она оккупировала, но, тем не менее, это происходит, и правозащитница Алена Лунёва считает, что это может понести за собой следующие последствия. Я предлагаю послушать, что она говорит.
Те, що українці не побігли за російськими паспортами після початку окупації, призвело до дуже різкого звуження сфер життя, де можна обходитися без російського паспорта. І чергові ці закони, так званих ЛНР-ДНР, стосовно обмеження змоги отримати пенсію з 1 січня 2025 року без російського паспорта чи отримання зменшеної пенсії певного строку для врегулювання питання в Донецькій області – це все чергове свідчення того, що люди не настільки хочуть російські паспорти, настільки багато їх отримують. Власне, та, і тому росіяни прибігають на цих територіях до дуже жорстких заходів для того, щоб змусити людей російський паспорт отримати. І давайте просто прослідкуємо, що з 22-го року, крім того, що росіяни постійно спрощують процедури набуття російського громадянства, роблячи все можливе, щоб максимально спростити це. З іншого боку, постійно вводять обмеження. Обмеження на працевлаштування, обмеження на отримання освітніх документів, соціальні виплати, медична допомога. Да, там не можна отримати це так званий СНІЛС, тому що немає російського паспорту, не може звернутися за медичною допомогою, навіть за швидкою екстреною медичною допомогою. Ми знаємо такі факти, де людям відмовляли шпиталізації і загалом допомозі через те, що вони не мають російських паспортів. Далі, навесні цього року, обмеження права власності. Люди мали перереєструвати свою власність за російським законодавством, або її визнають безхазяйно, експропіюють. І для того, щоб перереєструвати власність, треба отримати російський паспорт. Тепер соціальні виплати пенсії базовим категоріям дуже незахищені, в яких крім пенсії іншого доходу немає. До того, що було введення бізнесу, да, перереєстрація. Таке звуження, та, ну, плюс безумовно базово, це свобода пересування, обмеження права виїзду з окупованих територій без російського паспорта, і навіть обмеження права пересуватися по окупованих територіях без російського паспорта. Все це вкупі нам дає розуміння, що Росія застосовує дуже грубі, потужні інструменти для того, щоб змусити українців, які живуть в окупації, отримати цей документ.
Даш, ну а що правозащитники советують в такій ситуації?
Но советов на самом деле немного, потому что никто не берет на себя ответственность говорить о том, что берите российский паспорт, потому что, как бы, понятное дело, никто не будет брать на себя такой ответственности. Но многие отмечают тот факт, что действительно российский паспорт в оккупации – это момент выживания, это гарантия каких-то получения социальных услуг, те же пенсии, обращение в медицинские учреждения, устройство на работу, переоформление даже своей собственности. Вот. Ну и что касается еще, есть такой момент, что оккупационные администрации говорят о том, что людям, которые не получат российского гражданства, якобы никаких карательных мер не предусмотрено, и для них будут всяческим образом помогать получать российские паспорта. Однако же есть такой момент, что нет гарантии, что действительно они выполнят свое обещание. И, как говорит Алена Лунёва, действительно есть некоторые риски, и предлагаю послушать.
В данном случае не отримання российского паспорта, воно такий як акт прояву нелояльності. Може бути свідченням того, що людина не є лояльною росіянам і не підтримує режим окупації, може нести загрозу для них. Тож цілком зрозуміло, Росія намагається якомога більше видати цих паспортів, якомога більше розуміти про населення окупованих територій. Що стосується наслідків для тих, хто російський паспорт не взяв, ми вже розуміємо про обмеження прав. Очевидно, що це порушення, але росіяни на це йдуть, настільки їм важливо, щоб якомога більше українців мали російський паспорт. А по-друге, так, дійсно, зведенням правил, що якщо ти не взяв російський паспорт, ти маєш отримати посвідку на проживання, тобто отримати дозвіл від окупуючої країни жити в своєму власному домі, це дає росіянам змогу, тому що завжди, і це з міжнародним законодавством, держава сама вирішує, яким іноземцям дозволено жити на її території, яким ні. Та, очевидно, що у нас не та історія, і Росія окупувала нашу територію, але наче користуючись загальними підходами, росіяни можуть не дозволяти якимось громадянам України проживати на окупованій території, тому що вони є іноземцями, і країна сама може вирішувати. І є всі можливі процедури в російському законодавстві, які можуть дозволити висилати іноземців, яких вони не хочуть бачити.
Ну, то есть, таким образом, Россия, по сути, вынуждает людей либо же получать российские паспорта, либо же несогласных покидать эту территорию для того, чтобы на освободившиеся места приезжали граждане России.
Угу. Спасибо тебе большое. С нами была Дарья Куриная, моя коллега, журналистка «Донбасс Реалии». Я же с вами прощаюсь. Спасибо, что провели эти 45 минут вместе с нами. Это было радио «Донбасс Реалии». Не забывайте на нас подписываться во всех популярных соцсетях. Спасибо и до встречи.